Праздником вас, дорогие! Благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев! Вставайте! Повернитесь друг к другу, и вот праздник сегодня, скажите, благословен грядущий во имя Господне! Аминь! А вот теперь садитесь. Вы просто вот представьте себе, что происходило в Иерусалиме. Вы представляете, вот люди, толпы выбежали на улицы. Ну ведь не просто так. Что у них в сердце? Какое настроение было? Аминь. Нет, праздник был. Хорошо, открывайте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна. Мы прочитаем этот текст. Что происходило тогда на улицах. Разные люди упомянуты. Евангелие от Иоанна, 12 глава. Я буду читать с 12 стиха. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви». Ну, не росли у них вербы, ну что делать, да? Они же не знали, что это вербное воскресенье. «Взяли пальмовые ветви и вышли навстречу ему и восклицали: Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев! Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: не бойся, черь Сиона, восе царь твой грядет, сидя на молодом осле. Ученики его сперва не поняли этого. Но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: видите ли, что не можете ничего, не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Аминь. Много разного хочется говорить на этот праздник. Те пророчества, которые было записано о нем, об этом празднике. Что означает грядущее во имя Господне? Что означает царь Израилев? Ну, вы можете послушать проповеди с прошлых годов. Мы подробно говорили об этом. Сегодня немножко другое. Контекст. Подходит к концу земное служение Господа Иисуса Христа. 3 года он трудился, будучи на земле. Не так давно у меня была беседа с одной сестричкой, которая недавно стала ходить нам в церковь, покаялась. Она задает вопросы, много вопросов. Я стараюсь, отвечаю. Как мне кажется, просто отвечаю, понятно отвечаю. Она кивает головой, говорит: понятно, идем дальше. И вдруг такой вопрос: Эдуард, а эта каша когда-нибудь у меня в голове рассеется? И я вспоминаю себя, когда я только уверовал, когда я начал читать Библию. За первый месяц я прочитал полностью Новый Завет, а потом еще и полностью Библию от начала до конца вместе с Новым Заветом. И вот в голове действительно что-то такое было, какие-то вещи, они не расставлялись по местам. Но мы как-то попробовали решить эту задачу у нас в церкви, и у нас в церкви есть группа по основам веры. Поэтому, друзья, если вы только недавно начали ходить, и вы чувствуете то же самое, что и та сестра, пожалуйста, приходите на эту группу, там закладывается фундамент. Камешек за камешком раскладываются те основы, то, что нужно, а потом на этом уже можно строить все, что угодно. Я понимаю, что эти курсы, которые у нас есть сейчас в церкви, они интересны. Кому-то интересно о супружестве, кому-то интересно по книге Откровения. Но если нет фундамента, то вы придете к каше. Поэтому лучше добро пожаловать именно на эту группу, которую ведет брат Александр. Приходите, и я думаю, что там и можно много вопросов задавать, там все будет понятно. Итак, мы немножко попробуем вот азы. Каким образом Иисус попал на землю? Родился. Родился от Девы Марии. Это знаем. Хорошо. Для чего пришел на землю? Чтобы умереть. Еще. Правильно, правильно. Чтобы спасти людей. От чего? От грехов. А что им? А им неплохо в грехах-то. Такую вещь скажу, может, странной кому-то покажется. Чтобы спасти людей от Бога. Отца. Вернее, от его гнева. Да? Согласны? Бог гнева Отца. Чтобы спасти людей от гнева Отца, Иисус пришел на землю. Много целей можно называть, да, чтобы разрушить дела дьявола, разные есть. Но основная цель, чтобы исполнить волю Отца. Совершенно верно. Пришел и проповедовал Царство Божие. Во многих текстах об этом написано. Евангелие от Луки, 8 глава, 1 стих. «После сего Иисус проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие». И с ним 12. И многие из его последователи, из его учеников, они очень хорошо поняли эту его цель. И даже тот, кто не был с ним, не ходил с ним рядом, апостол Павел, очень хорошо принял эту цель Иисуса Христа. Посмотрите, Деяния апостолов 19:8. «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем». Может быть, много говорим кому-то, когда разговариваем о спасении, еще о Царстве Божьем, да, нужно говорить. Деяния апостолов, 20 глава, 25 стих, уже приближается конец земного служения апостола Павла. У него другого служения, как земного, не было, да? «И ныне вот, я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие». То, что нужно говорить. Во время служения Иисуса Христа было множество людей, которые слушали. Но вот интересно, как-то пропускали мимо ушей то, что они слышали, то, что он говорил, и воспринимали больше то, что Христос делал. Вот он говорит, а они смотрят то, что он делает. Что он делал? Много чудес творил, да? Интересно, те чудеса, которые Христос творил, они не были самоцелью. Чудеса были для того, чтобы привлечь внимание именно к учению, именно к тому, что говорил Иисус Христос, о чем он учил, о чем он возвещал. Но вот человек так устроен, что почему-то больше внимания на то, что видимо, на то, что кушательно, когда это касается вот лично их. И, кстати, то же самое происходит и сейчас. Очень много людей, которых привлекает какая-то необычность, какие-то необычные проявления, что-то такое вот, что-то произошло, и это они как раз-таки больше вот как-то воспринимают, это больше притягивает внимание. Здесь и плачущие иконы, и чудеса исцеления, и все что угодно, но только вот не сама весть, которую нес Иисус Христос. Кого-то уносит вообще очень далеко, там НЛО, всякие там круги на полях, там еще что-то их привлекает, и дьявол очень хорошо использует все подворачивающееся для того, чтобы увести человека от центра, от учения Иисуса Христа, чтобы каким-то образом люди, ну, увлеклись не туда, обратили внимание не на то, слушали и все свои силы полагали, ну, не на центр, что люди видели, что они слышали, как они реагировали на то, что они видели и слышали. Посмотрите, мы читали с вами, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему, и вот восклицали то, что вот и вы все восклицали. То они вкладывали в это, почему они его называли царь иудейский, вообще вот интересно. Давайте посмотрим немножко, вот по Евангелию от Иоанна прямо и возьмем, и посмотрим немножко раньше. Шестая глава, открывайте, шестая глава Евангелия от Иоанна, и я прочитаю с 5 по 15 стих. «Иисус, возведя очи и увидя, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, нам на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы немногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Иисус сказал, велите им возлечь. Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус взял хлебы и, воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Вот здесь они захотели его сделать царем впервые. Слушайте, вы посмотрите, что происходит. Не будем это чудо описывать, много раз о нем говорили, да? Не об этом сейчас. Они покушали и говорят, «О, точно, это тот пророк, которому надо было прийти». Где написано, что придет какой-то пророк, который вас накормит и которого потом царем надо будет сделать? Где? Нету такого. Очень часто человек видит то, что он хочет видеть, то, что соответствует его животу, да, его потребностям. Вот близко этого не... Они все знали хорошо Писание, то есть они с детства там в синагогах, они учили, они заучивали, они знали этих пророков, ну, лучше, чем мы-то точно. И вот тут они вспомнили, что, оказывается, это вот тот самый пророк, о котором говорил. Кто говорил? Когда говорил? Никто, главное, из тех, которые говорит, рядом не стоит. Кто сказал? Где сказал? Когда сказал? Ну, они не баптисты, они так не проверяли, поэтому они это как-то это... А, да, точно. Да, должен быть. Ну и у нас сейчас тоже, кстати, так же. И понимаете как? И говорят так, раз это тот самый, надо его царем поставить. Тогда что будет? Тогда, если поставить такого царем, то продовольственная программа решается сразу. Вопросов нет. Достаточно будет одно поле вот так чуть-чуть засеять. Да, и все. Да, 5-летка за 2 дня выполнена. Идем дальше.
Очень много Иисус делал чудес, которые касались еще и здоровья, исцеления людей. Ну, там вообще чудеса его, они шли по нарастающей. Там первое чудо какое Иисус сотворил? Вино, которое притворил, да? А потом сразу же после этого, конец уже второй главы, описывается, что много других чудес сотворил Иисус на празднике в Иерусалиме. Каких чудес не описывается точно, можем только предполагать. Либо он там делал, если он из воды сделал вино, там, может быть, он из хлеба делал торты, может быть, еще чего-то, не знаем, да? Можем придумывать все, что угодно, но это не написано. Но чудеса, которые исцеления, они описаны, и они происходили в прогрессии. Помните, там, например, в 9 главе он исцеление слепорожденного. Говорит, не слыхано такого никогда, чтобы кто-то исцелил слепорожденного. Вот просто слепых, да, это там пророки какие-то делали. А вот слепорожденного не было такого. Но это 12 главу мы сейчас с вами изучаем. И прямо перед этим, 11 глава, что произошло? Лазаря воскресил. 4 дня в гробе уже пахнет плохо. Написано, уже смердит. И вот он его воскрешает. И тут Лазарь идет вместе с ним. И сказано, что многие говорили о Лазаре. И ради Лазаря приходили и веровали в Иисуса Христа. А фарисеи, кстати говоря, решили и Лазаря на всякий случай, да? Потому что из-за него веровали в Иисуса Христа, так написано. То есть люди знали. Многое знали об этом, ведь пришли же те, которые, ну, не только те, которые там жили в Иерусалиме, а еще и на праздник, которые пришли. И многие слышали, земля-то слухами полнится, и о воскрешении Лазаря уже весь Иерусалим знал. И знали, что если вот этого поставить царем, то решалась проблема здравоохранения. Все, его можно министром не назначать, он просто царем будет, а там он уже сам министров распределит. Люди не слышали то, о чем говорит Христос. Они видели то, что они хотели видеть. Дальше. Иисус въезжает верхом в столицу. Верхом въезжали победители. Иудея находилась под властью Рима. И они мечтали освободиться от этого господства. И мечтали, что не будет над ними никакого правителя, кроме вот их собственного царя, который из евреев. То есть они ждали, в принципе, что придет освободитель. Ну, в принципе, об этом и было пророчество, они знали. Поэтому они ждали, что если поставить такого царя, то будет свобода от Рима. Что они еще ожидали, не знаем. Но вот они вышли, и у нас здесь на экране написано. Они ему говорят, благословен грядущий во имя Господня царь Израиля. Основываясь не на том, что он говорил, не на том, что, какую весть он принес, не на том, чему он учил, а с одной стороны на том, что они видели, а с другой стороны на том, что они хотели видеть, потому что они даже не различили, что он не на белом коне, а на сером осленке. Они увидели даже вот то, что они хотели увидеть, то они и увидели. Но, тем не менее, они кричали «Осанна». Кстати, «Осанна» с еврейского переводится «О, спаси». И посмотрим просто вот эту картину, которую мы с вами увидели с 5 по 15 стих, какие действующие персонажи. Первое, конечно, мы с вами увидели народ, и мы этот народ уже с вами обсудили, и даже уже потренировались говорить так, как они говорили. Да? 12 глава, вот наш отрывок, который мы рассматриваем о верном воскресении. Следующее, ну, наверное, основное, то, с чего нужно было начать, с кого нужно было начать, это Иисус Христос. И Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежало много пострадать и быть уничиженным. Евангелие от Марка, 9 глава, 12 стих. Эта 12 глава Евангелия от Иоанна, она очень важна. Она стоит в центре Евангелия от Иоанна, и если ее понять, то все Евангелие, оно как бы раскладывается в две стороны, и сразу становится понятно и то, что было до этого, и то, что после. И его учение становится понятно, потому что он периодически говорил, еще не пришел час мой, еще не пришел час мой. Он говорит, еще не пришел час мой. И вот, наконец-таки, 12 глава, 27 стих, он говорит, пришел час мой, и на сей час-то я и пришел вообще-то на эту землю. Добро пожаловать в группу по изучению Евангелия от Иоанна. Очень важная эта глава. Итак, ученики, третий действующий персонаж, здесь они идут рядом, они рады и довольны, что они входят в то торжество, которое оказывается тому, с кем рядом они идут. И они не знают, что ожидает впереди, потому что они не поняли слова Иисуса Христа, когда Он сказал, что «иду и должен быть вознесен Сыну Человеческому». Лазарь рядом с ним. Но этот человек в эйфории. Неделю назад воскрес только. Что ему, да, несколько дней назад? Идет, конечно, ему хорошо, да. Тут 4 дня уже это, а тут, конечно, ему хорошо, этому Лазарю, да. Фарисеи. Такие фарисеи. Служители Бога. То есть это те, которые были поглощены служением Богу. И Бога проглядели, Бога не заметили. Вот очень интересно. Целыми днями чем занимались? Они учили о Боге, учили о Слове Божьем, учили заповедям, там жертвы следили, чтобы правильно люди приносили. А Бога как-то вот они проглядели. Верили они в Бога, скажите? За деревьями леса не увидели, да. В Бога они верили. Слово Божье знали? Знали. Все время уделяли для изучения Писаний, для Бога, жертвы приносили. Десятины для себя не зажимали никак. То есть они это знали, это другие могли, там, фарисеи, нет, они всегда больше, чем... Они и приношения, что они только там не приносили, там больше 30% они приносили, Бога как-то они проглядели. И еще один действующий персонаж – осленок. Тоже был такое живое существо, там осленок, на котором Христос ехал. И очень часто Господь, когда говорит нам, что Он хочет пользоваться нами, что Он хочет действовать через нас, да, и апостол Павел говорит, отдайте члены ваши Богу в орудие праведности. И осленок, представьте, вот его просто самосознание осленка, вот он едет, а перед ним пальмовые ветви, одежды, он едет, думает, такой я, наверное, крутой, даже вот так же и мы, что-то Господь сделает через нас, да, мы думаем, как у меня получается, классно, если мне еще спасибо скажут за что-нибудь, ой, какой я молодец. Вот как тот осленок. Да, итак... Люди, которые радостно кричали «Осанна», не прошло и недели, как они с ожесточением стали кричать нечто иное. Они стали кричать «Распни его! Распни!» Почему? Что ждал этот народ? Чего не получил этот народ? Почему? Вот нас избирают царей, да? По-другому сейчас у нас называется, президентов. Чего ожидают, когда ее выбирают президентов? Вот выбирали президентом Горбачева. И все радовались, что наконец-таки по телевизору стали показывать. Сам помню, я сидел перед этим телевизором, я смотрел эти пленумы. Как он сказал, слушай, как у него смелости хватило такой... Все сидели так рады. Чего ждали? Потом пришел Ельцин. Его выбирали. Уже Горбачева этого выбирали. Чего ждали? Опять что-то не то получили. Барака Обаму выбрали. Да, даже человеком года там сделали. Да, там из года в год вот за Муаммара Каддафи они там голосовали, да. Теперь уже, и вот сейчас они его скидывают, ну часть скидывает, часть пытается опять посадить. Что у них получится, не знаем, да? Но если вот его все-таки скинут, чего они ждут? Что произойдет через год, через два, через день, через неделю, чего они ждут? А те, которые хотят, чтобы он остался, если вдруг он останется, чего они ждут, если он останется? Интересно, вот если взять российскую ментальность, когда мы выбираем президента, на что мы основываемся? Вот у нас 5 кандидатов, да, вот в прошлый раз 4 было, да, 4 кандидата. Кого из них, вы почему именно его выбрали? Больше по телевизору показывали, так, помоложе, покрасивше. Но там один другого моложе был, кроме одного, да, коммуниста, за которого, кстати, на втором месте проголосовали, да. На что народ ориентируется? На слова, конечно, на слова, не на дела. Посмотрите, да, Христос говорил, и его не слушали. Смотрели только на его дела. Да, слушали, может быть, но не слышали, да? Смотрели на его дела. А у нас сейчас, в России наоборот. У нас слушают, что говорит. Проанализируют, что он сделал-то. Не, на это никто не смотрит. Ну, что значит, кто знает? Ну, за коммунистов на втором месте проголосовали. Дела так, и их дела нам известны, написано, да, в Библии? Ну, реально, да? Ну, да. Действительно, обещания президентов – это слова. И люди могут им верить, могут им не верить, но, тем не менее, ориентируются на слова. И иногда настолько хочется верить в эти слова, то просто объективно, да, многое не видим, многое не знаем, не понимаем, не знаем из их дел. Но то, что знаем, то хоть на это посмотри, что он сделал вчера и третьего дня. Не знаем, но этот человек много пообещал, этого и выбираем, да, на основании чего. Действительно, здесь совершенно противоположная ситуация. Люди абсолютно не слушают слова Иисуса Христа, они видят его дела и не понимают, что дела-то были только для того, чтобы привлечь внимание к словам. Но, тем не менее, эти дела полностью затмевают. Это парадокс христианства. Это парадокс христианства. Главное в христианстве, центр христианства, это личность Иисуса Христа. И это его учение, потому что одно из его имен – это слово. Но многие люди не слышат, даже не слушают, даже не интересуются его словом. Они даже в церковь ходят, Библию с собой не берут. Не то, что там дома читать. Интересует все остальное. Причем во всех конфессиях абсолютно. Православие, католицизм, протестантизм, там, баптисты, там все-все. Как от одной мамы. Все одинаковые. Начинаешь спрашивать про учение Христово. Ну, в общих чертах, да, знаем. И люди ждали... что вот он придет, и основываясь на его делах, что сейчас все вокруг начнет меняться, что все вокруг изменится. Но Христос пришел не для того, чтобы поменять мир вокруг нас, а чтобы поменять нас в этом мире, в этом учении Христова. Христос пришел в город, потом опять удалился в пригород, и до самого праздника Пасхи он не заходил. И люди видели, как он зашел, потом они его не видят рядом с собой, и он был совсем недалеко рядом с ними, хотя они его и не видели. То же самое бывает с нами, когда мы уверовали в Иисуса Христа, помолились молитвой покаяния, пообещали Иисусу следовать за ним, ну и вот и рядом его с собой как бы не видим, а он недалеко, он рядом с каждым из нас. Но мы его рядом с собой не видим и что-то ожидаем от него. Что ожидаем, когда приходим к Иисусу Христу? Что ждем? Ждем, что поправится здоровье. Очень ждем, что поправится здоровье, потому что здоровье это нам нужно. Причем я знаю, что Бог может поправить мое здоровье, хотя я не обязан это сделать. Я знаю и я ожидаю, что все-таки здоровье поправится. Проходит какое-то время, ну скажем, 5 лет, и человек уже немножко духовно вырос, и он... А здоровье хочется, а здоровье стало еще хуже, чем 5 лет назад, естественно, да? И он начинает беседовать с тем человеком, которому он доверяет, и рассказывать ему о своем здоровье. А тот человек, если ему не зря доверяют, он показывает на другую плоскость, он показывает на духовную плоскость, да? Посмотри, что происходит в духовной плоскости. И вот, беседуя о духовной плоскости, больной человек начинает замечать, что да, действительно, там есть. Хорошо. Я покаюсь в этом. Для чего? И он кается. И чего ждет? Неважно, сколько лет прошло от покаяния. Я еще раз покаюсь. Но я жду в обмен здоровья. Интересно. Еще чего ждем? Что повысится доход. Поднимут зарплату мне. Ну как? Ну столько времени. Я еле-еле свожу концы с концами. Я пришел к Господу. Ну наконец-таки зарплата должна подняться. Ну Бог же рядом. Да, я же сею. Да. И я даже, Боже, больше 10% сею. Все, посеял, обетование Божие должно взойти. Еще, сотрудница на работе, которая все время делает пакости, она наконец-таки изменится. Ее Бог возьмет и поменяет. Поменяет ее характер. Она перестанет говорить мне какие-то пакостные вещи. Шеф перестанет придираться ко мне. А может быть, даже вот от него и зависит вот второй пункт. Зарплату поднимут. Действительно, да? Если он не захочет мне поднять зарплату, то Бог ему, в общем, короче, то Бог его поменяет, да, если он не поменяется. Соседи перестанут заливать. Многое другого, еще что-то можно для... Каждый свое ждет. Все ждут. Ну-ка, поднимите руку, праведники, кто ничего не ждал? Нету таковых, да? Все чего-то ждем. Все ждем от Господа, что сейчас, вот оно, сейчас произойдет. Что происходит? Человек покаялся. Дома или в церкви, неважно, да, прошла неделя, месяц, ничего не происходит. Как тогда быть? Наступает обида на Бога. Бог виноват, вот я покаялся, а у меня ничего не меняется. Как болело, так и болит, или болит еще больше. То были камни в одной почке, теперь в двух. Сотрудница стала еще противнее, она еще узнала, что я стала христианкой, и знает, что христианам по одной щеке ударят, но она меня не бьет, но гадостей делает еще больше. Шеф стал придираться еще больше. Или вообще не только там зарплату не подняли, вообще взяли да сократили на работе. Кто виноват? Бог виноват. Но Бог пришел не для того, чтобы поменять мир вокруг нас. Вот написанная у нас фраза, да? А чтобы что-то внутри нас поменялось. И Он может дать ожидаемое. Но может не дать. Он суверенный Бог, это Его воля и... Он видит наше сердце. Вот что очень интересно. Бог видит наше сердце и знает, что подчас получив ожидаемое, я не поменяюсь в лучшую сторону. А получив ожидаемое, мне только хуже станет. А Бог же не хочет сделать для нас хуже. Его же воля относительно нас благая, угодная и совершенная. И поэтому я молюсь о том, чего я ожидаю, а Он мне это не дает. Знаете, меня очень часто... просят, чтобы я помолился, например, за исцеление. Ну, вот, это работа пастора, вот давай, вот помолись за исцеление. Ну, серьезно, за последние вот 2-3 месяца уже человек 8 меня просили. И, знаете, я первый год, когда я был пастором, я юлил, я уходил. Потом следующий этап у меня был, я соглашался, за всех молился направо-налево. А сейчас я... Все чаще и чаще задаю вопрос. Я спрашиваю, а зачем Богу тебя исцелять? Ну вот для чего Богу тебя исцелять? Ну исцелит Он тебя. А ты такой хороший? Твоя пакостная натура не будет брать верх? Ты не станешь ли еще хуже? Или вот сейчас ты больной, ты держишься за церковь. А когда ты выздоровеешь, тебе церковь не нужна будет, тебе Бог не нужен будет. Зачем Богу тебя исцелять?
Человек на смертном одре просит помолиться за его исцеление.
Не знаю, мне в этот момент, у меня такие чувства, говорю, мне бы на твоем месте оказаться, слушай. С таким бы удовольствием уже к Господу бы ушел. Зачем тебе это надо, вот здесь вот на земле жить? Ну, поднимет он тебя, ну болячек-то куча, соответственно, возрасту останется, да?
Итак, Бог хочет, чтобы мы приносили плод. И плод духовный. А обилием плодов прославляется виноградарь. И должна быть польза от твоего исцеления. Польза-то духовная должна быть для тебя. Хорошо, тогда вопрос такой. Вот Бог ожидает от нас, чтобы мы поменялись. Он хочет нас изменить, и Он готов нам помогать. Каким образом нам меняться? Каким образом нам измениться? Римлянам 12 глава 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная». Как обновлять ум? Причем тут написано обновлением, тут постоянное время. Не один раз, ты раз обновил, и у тебя мозги новенькие. Нет. Ум обновляется каждый день. Каждый день постоянно, и только Слово Божие, бани водную посредством Слова, это единственное, каким образом мы можем обновлять свой ум. Когда мы наполняем свой разум, пригласив Христа в свою жизнь, мы только начинаем после этого обновлять свой ум. И как мы себя ведем? А мы не обновляем ум, а мы от него ожидаем. И мы загнули себе пальцы, что мы ожидаем от него, и ждем. Нам бы побыстрее самим поменяться, да? Начать, по крайней мере, меняться, но обновлять свой ум, там, изучать Библию. И вот мы пальцы загинаем, разгинаем. Ну ладно, без этого обойдусь, а без этого, Господи, я не обойдусь. Это ты мне дай, а это я готов подождать 3 дня, чтобы ты мне дал и так далее. То есть этот список, он у нас есть. И если полностью не удовлетворен Иисусом, то тогда какая реакция? Если я ожидаю, что у меня поменяется материальное положение, не меняется. Поправится здоровье, не поправляется. Начнут меняться сотрудники, соседи, родственники, муж, жена, дети. Придут наконец-таки в церковь. Я столько лет о них молюсь. А они не приходят в церковь. Что происходит с нами? Мы разочаровываемся в Боге. Мы начинаем ходить меньше в церковь. Дьявол радуется. Он ликует. Ой, ему так хорошо. Ему маслом по сердцу. Он добился своего. Мы начинаем, один раз пропустили, потом у нас очень важная встреча, потом у нас работа, потом еще что-то, и мы меньше-меньше начинаем ходить. Пример Павла. Человек особый, человек, который был очень предан Богу. Человек, который был настолько болен, который, там одна нога короче другой, там историки свидетельствуют, весь кривой, косой, перекособоченный, слепой, да, помните в послании к Галатам, он говорит: «Я знаю, что вы готовы были исторгнуть очи ваши и мне отдать». Он практически ничего не видел. И вот этот человек, который исцелял многих, ну, себя исцелить не мог. 3 раза, говорит, я молился у Господа, а Господь сказал мне: «Довольна с тебя благодати моей, вот так вот с жалом во плоти будешь жить». Этот человек, который столько плодов принес и приносил, и приносил, и приносил. Анализировал, да, болячка есть, а где-то еще одна появилась, а та еще больше стала. И стремился, используя эти болячки или невзирая на них, больше и больше послужить для Господа. Если говорим, что послушны Христу, то как делаем? Тот же самый апостол Павел. Его сажали в тюрьму, а он там говорит: «Я знаю». Очень интересно, в греческом, если взять послание к филиппийцам, да, «меня Христос сюда посадил». Меня не за Христа, а Христос посадил сюда. И я, говорит, здесь сижу для того, чтобы защищать благовестие, для того, чтобы проповедовать Евангелие. Нормальная жизнь. Если говорим, что послушны, то делаем то, что ожидает от нас Господь. Как часто делаем? 1 раз в месяц? Или каждый день по 5 минут делаем? Или живем так, как хочет Господь? Давайте, друзья, встанем, помолимся вместе Господу. Действительно, послание к римлянам. Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. То есть, Царство Божие, оно лежит не в материальной сфере. Царство Божие это не... Вот мы с вами живем в материальном мире. И мы с вами привыкли оценивать окружающее, то, что с нами происходит,
в материальных понятиях. Подчас мы ищем проявления Божьи там, где их нету и быть не может. Потому что Бог – Дух, и Бог хочет духовного нашего изменения. Он хочет, чтобы мы использовали материальное, которое лежит вокруг нас, для того, чтобы изменять духовное внутри себя, для того, чтобы служить Ему Духом нашим. Последний текст, который я взял, прочитаем его уже стоя. Псалом 26, 4 стих. «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Мы поем даже этот гимн.